Дорогие друзья, интересно совпадение в это служение, служение предпасхальных дней в моей жизни. Наши дети Павлик и Марина принесли своего первенца, а для нас это уже седьмой внук, все-таки полнота. И я приготовил проповедь о детях. Предпасхальные дни сам Христос их назвал днями особенными. Евангелист Лука в 9 главе, 51 стихе, так отметил эту ситуацию. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Дни взятия Его от мира. Это очень глубокая фраза. И это неотделимо от Иерусалима. Сегодня Иерусалим – это город судьбоносный для всего мира. Только один Бог может решить проблемы, которые связаны с этим городом. Этот город играет большое значение и в нашем спасении, и в жизни Христа, и в жизни народа израильского. Если говорить о его значении для всего мира, то когда все народы попытаются решить проблему Иерусалима, Писание говорит, они надорвутся. Людям это не по силам. Иерусалим – это город смерти праведников. Господь говорит, не бывает, чтобы кто-то из пророков погиб вне Иерусалима. Это другая сторона. Но именно там Господь решил первую проблему нашу. Во Христе Иисусе, в Его смерти Он даровал нам спасение. Это было не под силу никому из народов мира. И там этот город получит свое будущее, в котором стремятся с вожделением не только евреи, но и все люди. Город мира станет городом тысячелетнего царства. Это будет царство мира. Дни взятия его от мира, в этой же главе, в 9 Евангелии от Луки, они вот как показаны в 22 стихе. Христос так говорил, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот что значит дни взятия Его от мира. Мы еще не отпраздновали Пасху. Западные церкви уже пели «Христос воскрес из мертвых», а мы только так вот немножечко повторили пасхальное песнопение в нашем собрании. Но какая разница? Главное, что Господь в то время совершил великое. Для народа израильского, который не узнал день посещения Иерусалима, в этом его споре с Богом, как и говорит Христос, он был отвержен, он был убит, и он был воскрешен. Он воскрес силою своей, в другом месте мы читаем. На карту, если так можно выразиться, вот этого спора, этой войны человека с Богом, народа Божия с Богом, потому что Писание говорит, пришел к своим, и свои его не приняли, было поставлено самое главное, самое существенное, и это тема моей проповеди. Разменной монетой, если так можно выразиться, здесь было два понятия. Дети и деньги. Первосвященники отдали Иуде 30 серебряников за предательство Христа. Эти 30 серебряников Иуда швырнул им в храме. А они сказали, это цена крови. Разменная монета крови. 30 серебряников. Это цена раба. Вот во что народ Божий оценил Сына Божьего, оценил Бога. Дети и деньги, деньги и дети. Если говорить о детях, то они свободно расплачивались перед Богом и расплатились за свое безрассудство. Это грехи отцов против детей. Они всю свою историю шли к этому, были дети. Кровь его на нас и на детях наших. Они любили своих детей, но они охотно в самые ответственные минуты расплачивались своими детьми. Это парадокс. Это безрассудство, которое народ израильский, отцы, мужи, главы семейств, вот это безрассудство они получили, окунулись, потому что в свое время стали идолопоклонниками. Вот где потеряли они разум. Вот где они стали бедой для своих детей. Вот грехи отцов, за которые потом их дочери осудили своих отцов. И только Бог мог решить эту проблему. Сегодня, когда мы говорим о днях, о которых сам Христос сказал, приближались дни взятия Его от мира. Сегодня, когда о детях заботятся много на страницах законов, но когда сегодня дети не нужны обществу, сегодня, когда и христианство имеет неправильное попечение о детях, не потому, что они их не любят, потому что ум ослеплен идолопоклонством. И Писание говорит, дети, храните себя от идолов. Это может по наследству вот так вот передаваться, продолжаться. Христианство и мир заняли в отношении детей одну и ту же позицию. Дети и деньги. Сегодня ходячая монета между предателями и противниками Божьими. Ходячая монета расплаты, когда решаются вопросы спасения. По статистике в России только 6,6 семей имеют детей от 3 и более. 6,6 для громадной России. Сюда не входят те, которые живут по принципу сын, дочка и точка. От 3 и более. А это значит, сюда входят те семьи, небольшая часть неверующих, которые обычно имеют 3 детей, дай Бог, чтобы не от разных мужей. А дальше судьбу страны, судьбу народа, принцип отношения к детям, какой он будет, еврейский, кровь его на нас и на детях наших, или спасенных, решает народ Божий. Решают те, которые, имея страх Божий, не сделали аборта. Имея страх Божий, исполняли заповедь Божию, спасается через чадородие, если пребудет в вере, и, как говорит Писание дальше. Сегодня Церковь Божия, она снова, как и народ израильский в то время, не языческие отцы, народ израильский, решает опять самый главный вопрос. Какое будет отношение к детям? Авраам, он страстно хотел сына. Бог говорил им с Сарой, что у них будет сын, сын обетования. Вот первое упоминание о детях у детей Божиих и в их отношениях с Богом. Бог исполнил обещанное, Бог исполнил мечту Авраама и дал им сына. Это были терзания только одной семейной пары. Так же самое испытывал эти переживания сын его Исаак. У Иакова было 12 детей. А потом эти дети стали бедой для своего отца. Уже исчезает вот это вот страстное благоговейное ожидание сына, вот это вот очень дорогое отношение к сыну. Их стало много. У каждого свой характер. Они не всегда похожи на своих родителей. А потом они обманули своего отца, и где-то десятка-два лет таили от отца что Иосиф жив, но продан ими в Египет. И вот как раз в Египте начинается первая ступенька испытания, искушения веры, испытания в отношении отцов к детям. Это Моисей и его родители. Когда мы читаем об этом событии, я обязательно постараюсь увязать это с тем, когда народ израильский выходил из Египта, а точнее Господь через Моисея выводил его из Египта. Там тоже есть одна мысль, ее сегодня упоминали. Фараон говорит: «Зачем вам с детьми идти?» Моисей отвечает: «Пойдем мы и дети наши». А почему молчал весь народ израильский? Когда представники фараона били их, требовали урочное количество кирпичей, но не давали соломы, у них язык работал, у них речь была. Они говорили Моисею: «Что вы с нами делаете?» Но когда Моисей говорил фараону, а особенно сказал о детях, весь народ молчал. Согласны они, не согласны. Может быть, это Моисей так решил? Может быть, это вера Моисея? Я бы сказал, да, это вера Моисея. Мы читаем о том, как родился Моисей. Книга «Исход», 2 глава. С 1 по 5 стихи. Интересная деталь, я на нее раньше не обращал внимания, но, оказывается, еврейские мудрецы уже давно обратили внимание на вот интересную эту деталь. С ней некоторые могут не согласиться, но в теме моей проповеди, как мнение, вполне возможно ее и осветить. 2 глава, книга «Исход». «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца». Ну, а потом мы знаем, что она положила его в корзинку, и дочь фараона, вот вынув из реки, она знала, что это еврейский ребенок, воспитывала его. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Как будто они только поженились. По контексту можно понять, что Моисей первенец. Но потом мы знаем, и Писание говорит, что у Моисея уже были сын Аарон и дочь Мариам. Почему пошел и взял? Когда живут вместе, так обычно не пишется. Народ израильский жил в основном в земле Гесем. Разве Нил там протекает? Значит, отец Моисея жил в другом месте. Нил, там, где дворец фараона. Дочь фараона вышла на реку помыться. Это все рядом. Они объясняют так. Да, они поженились. У них уже был Аарон, родилась Мариам. А фараон, когда издал приказ, чтобы уничтожали еврейских детей, создал такую трудную ситуацию, что отец Моисея отпустил жену свою, потому что ситуация была очень трудная. Они любили детей. Эти уже были с ними. А вот того, кто родится, тех надо было бы отдавать крокодилам, бросать в Нил. А здесь написано «пошел и взял». Я думаю, это шаг веры. Это вот тот подвиг веры, который где-то напоминает веру отцов их, Авраама, Исаака, Иакова. «Пошел и взял, снова вместе». Какое им дело до фараона? Это только может вера так сделать. И только потом, когда родился Моисей, они скрывают его опять как? Верою. Верою Моисей выходит из Египта. Верою Моисей совершает все. Верою Моисей говорит: пойдем мы и дети наши. Дитя веры, оно заботится о детях. Остальной народ израильский молчит. Отцы молчат. Как они прошли этот период, прожили? Где их дети? Писание умалчивает. Но то, что они молчат, то, что они не возмутились, что фараон вот так вот поступал с ними, а Библия молчит, как поступали мужи. Это так напоминает ту ситуацию, когда родился Иисус Христос и был в Вифлееме. Ирод, узнав от волхвов, что должно быть ему в Вифлееме, послал войска и избили всех младенцев от 2 лет и ниже. Как евреи это вытерпели, я удивляюсь. Малейшее притеснение римлян вызывало восстание. Римляне эти знали и не трогали этот народ. Когда в Вифлееме решался вопрос детей, ни один голос мужчины не прозвучал в защиту детей. Это парадокс. Для евреев это не свойственно. Это признак безверия. Время Христа, а точнее время отцов, когда приближались дни из отшествия его от мира, это неверие отцов. Они дорожили своей жизнью, но расплачивались своими детьми. Потом они восставали против римлян при малейшем даже намеке на поругание их национального достоинства. А здесь, когда речь идет о Христе и детях, это национальная черта того времени. В Вифлееме она отразилась так, у учеников она выразилась так: «Не мешайте». А Господь говорит: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Грехи отцов – это результат формирования многовековой жизни. В Египте отцы молчали. Моисей говорил о детях, потому что сам был дитя веры родителей. И Господь дал милость только через веру одного человека, одного мужа. И народ израильский пошел в землю обетованную со своими сыновьями и дочерями. Первый грех отцов еврейского народа – это грех Египта против детей. Когда они вышли из Египта и дошли до земли обетованной, прошло немало лет. Но один интересный эпизод, я прочитаю его. Он записан в книге чисел, 14 главе. Когда те, которых посылали в землю обетованную, народ еще не вошел, а соглядатаи послали, вернулись, они стали распускать худую молву об этой прекрасной земле. Они говорят: земля прекрасна, виноградную кисть принесли. Но эта кисть, вместо того, чтобы умножать веру в Бога, доверие в Богу, она рассеивала их веру. Признаки Божьих благословений – это парадокс. В мужах народа израильского умножали не веру, а неверие. Я коротко оглянусь назад, назову причину. Господь говорит: когда вы вышли из Египта, вы носили звезду Бога вашего Римфана, изображение Молоха. Поклонение идолам ослепило отцов, ум их стал умом безумным. Отцы, которые поклоняются и сегодня идолам современного мира, это потенциальные преступники против своих детей. Любое их, даже самое разумное решение в защиту детей – это безумие перед Богом и грех против своих детей. Один отец, я помню, молился его: «Господи, меня камнями побить надо». Слава Богу, что Бог ему дал милость. После этих слов соглядатаев, в 14 главе книги чисел мы читаем: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли мы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Все общество, всю ночь Если в Египте один Моисей сказал, пойдем мы и дети наши. Здесь с Моисеем было всего два человека, Иисус, Навин и Халев. Все общество, а их было, по-моему, больше миллиона, плакало день и ночь. Жены наши врагам достанутся, дети наши достанутся врагам. Какие заботливые папаши! Человек, который потерял веру, он очень хорошо говорит о своей жене и о своих детях. Это самый любящий отец. Но он все спасение свое видит. Пойдем туда, откуда вышли. И умрем вместе с женами нашими и детьми нашими. Это логика человека, ослепленного идолопоклонством. Когда Корей, Дафан и Аверон выступили против Моисея и говорит, довольно, все святы, и с нами Бог. И перед тем, как разверзнуться с земле и поглотить этих противников, Моисей говорит, отделитесь, отойдите от шатров их. Вы знаете, дети Корея остались живы. Дафана и Аверона и остальные 250 мужей погибли дети. А мама Корея, детей Корея, жена Корея, она не погибла, она отделилась от них. Здесь и жены не отделились от своих мужей. Плакали вместе с нами, пойдем и умрем. Лучше умереть с мужем и вместе с детьми, чем идти в эту землю обетованную. Вот логика человека, ослепленного идолопоклонством. Это второй крупнейший грех. И вы знаете, брошено опять на карту будущее, дети. Что говорит Господь? Он понимает, он знает. Они говорят друг другу, поставим себе начальника, возвратимся в Египет. Моисей с Аароном падают на лица свои перед обществом всем. С ним и Иисус Навин, Халев, одежды раздирают, останавливают их. Земля хороша. Господь милостив к нам, ведет нас в землю сию, даст нам эту землю. Не восставайте против Господа. А все общество говорит, побить их камнями. Как это напоминает Голгофу. Здесь еще не звучит вопрос крови, но вопрос жены детей уже звучит. И Господь дает пророческий ответ в 31 стихе этой же главы и 39. Господь говорит, детей ваших, о которых вы говорили, что останутся, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. И они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. 40 лет они ходили, и трупы падали за трупами. Но ни одна душа ребенка не погибла в этой пустыне. Они хоронили своих родителей, отцов хоронили, одного за другим. Они знали, за что умирают отцы их. Дочери Саалпаада говорят, что наш отец, он не был в числе Корея, Дафана и Аверона, которые выступили против Моисея. За свой грех умер он. Дочери судят отцов своих. За свой грех умер он. Но они видят и добрую сторону. Они не были в числе восставших. И 39 стих этой же главы. Дети ваши войдут. Вот смысл того, что сказал Господь. Пройдет очень много времени. Идолопоклонство умножится. 10 колен будут уведены, 10 колен народа израильского будут уведены царем ассирийским. И уже больше никогда не возвратятся в землю обетованную. Это дети тех, которые поклонялись идолам на пути в Египет. И правильно говорят еврейские мудрецы, 40 лет народ израильский выходил из Египта. И не меньше времени нужно для того, чтобы Египет вышел из их сердец. 40 с лишним лет Господь ведет наше братство по пути отделения от мира. Сколько лет еще теперь надо, чтобы мир вышел из сердец наших? Чтобы мы были народом святым, отделенным Господу. Приближаются дни взятия его от мира. И это третий грех отцов против детей. Евангелие от Матфея, 25 главе, 27 главе, 25 стихом, Писание так говорит об этом. Двадцать семь, двадцать пять. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Кровь его на нас и на детях ваших. В Египте ни один отец, ни одна мать не сказала на слова Моисея: «Аминь, истинно так, пойдем с малолетними нашими». В земле, перед землей обетованной, и матери, и отцы плакали о другом. Говорили о детях, но дети увидели землю обетованную. В семье Корея мать избавила детей от смерти вместе с отцом-отступником. Когда отцы говорили: «Кровь его на нас и на детях наших», в этом обществе, я думаю, не было ни одной женщины. Общественное собрание, особенно перед Пилатом, это было уделом мужчин. И когда отцы сказали: «Кровь его на нас и на детях наших», Господь потом, когда его вели на казнь, сказал женщинам: «Плачьте о себе и о детях ваших». Единственное, что осталось уделом для спасения детей, это слезы их матерей. Когда умолкают молитвы отцов, когда из уст их раздаются эти слова богопротивные: «Кровь его на нас и на детях наших», Господь отвечает на слезы матерей. Бог видит их, Бог слышит их молитвы. Плачьте о себе и о детях ваших. Это судьба народа израильского. Это не судьба церкви, но это судьба идолопоклонников. Дети, храните себя от идолов. В эти дни, когда приближается событие, повествующее о взятии Христа от мира, пусть и этот обзор поможет нам серьезно посмотреть на жизнь. У Бога всегда есть в отношении детей будущность. Когда ученики препятствовали, Он говорит: «Не препятствуйте приходить ко мне». Когда ученики не понимали проблемы мужские, Он поставил дитя и, по сути дела, сказал: «Отцы, поучитесь у детей. Если не будете, как они, вот так, не молитесь, не войдете в Царствие Божие». Но у мира, отступившего от Бога, есть только одна разменная монета – дети и деньги. И вот это евангельское освещение этих темных сторон жизни пусть укрепит нас в светлой радости Христова воскресения. Бог желает, чтобы мы и дети наши, выйдя из Египта, войдя в это благословение Церкви в последнее время, не потеряли этого благословения Божия. Мы сейчас будем молиться, будем благодарить Господа за детей наших, будем укрепляться в вере, чтобы дети наши, они не наследовали наших грехов. Почему Писание говорит: храните себя от идолов, чтобы дети наши не превратились в идолопоклонников. Тогда Господь отнимает разум. Тогда наступает поражение семьи. Да будет имя Господне благословенно в жертве Христа, который искупил нас из этого мира. Аминь. Помолимся.